Глава 13. Смерть Седому. Когда Пашка направился обратно к речке, его охватило беспокойство. Прошло уже столько времени, как бы в пещере не погас костер. Ведь спичек у Пашки с собой нет. Сначала он шагал не спеша, потом все быстрее и, наконец, побежал. И чем дольше он бежал, тем длиннее казалась дорога. Но, к счастью, он не заблудился. Вот и гребень, откуда идет лесистый спуск к реке, там находится пещера древних людей. А в ней горит костер. «Хорошо бы, они еще не вернулись из своего похода», — думал Пашка. Над головой пронеслось что-то серое, похожее на тучу, но двигалось это что-то куда быстрее туч. Это космический корабль пришельца, перелетает на другое место собирать беженцев, догадался Пашка. Он помахал рукой капитану Немо Ною, а сам сбежал по тропинке к площадке перед пещерой. Там было пусто. А изнутри, из пещеры, доносились голоса. Опоздал. Но, может, костер не погас? Пашка вошел внутрь и сразу понял, что случилось самое худшее. Все его племя собралось вокруг кучи остывших углей, и мама стояла на четвереньках и отчаянно дула на них, стараясь оживить умерший огонь. Пашка замер у входа, раздумывая, бежать ему или попросить прощения. Но пока думал, кто-то из детишек заметил его и пискнул, словно в пещеру вошел медведь. И тут все стали оборачиваться на Пашку. Совершенно молча. Пашка боялся, что они будут кричать, махать руками, грозить. Но оказалось, что когда на тебя просто смотрят, это еще ужасней. Троглодиты молчали и не двигались с места, пока не заплакал самый младший из детей. Тишина была нарушена, и люди начали вздыхать. А мальчик все плакал. Не вставая с четверенек, мама поглядела на Пашку и печально спросила: «Что же мы теперь будем делать?» «Понимаете?» Попытался оправдаться Пашка. «Я совсем ненадолго отошел, может, на полчасика, а в костер я такое бревно положил, что он не должен был потухнуть». Он говорил, а его слова падали, как слезы на камень. И Пашка понял, этим людям нет дела до того, сколько и куда он ходил, был ли он на космическом корабле «Немо Ноя». Они и знать не хотят, что неандертальцы улетают на какую-то чудесную и безопасную планету. У них погас огонь. Теперь люди стояли к нему лицом. Они не угрожали, они были расстроены. Даже девочка-умница, которая недавно получила имя, не хотела встречаться с Пашкой глазами.
«Ты Седой, — сказал Гром, — нарушил главный закон, закон хранителя огня. Будет зима, мы все замерзнем и умрем».
«Но до зимы еще далеко, — начал Пашка. Мама подняла ладонь, оборвав его.
«Тебя не просили говорить, — сказала она. Что дано законом тому, кто убил огонь или упустил его?»
— спросил Гром.
«Смерть!» — первая откликнулась мама.
«Смерть!» — повторил мрачный тигр.
«Смерть!»
— сказали все по очереди. Одна умница не смогла произнести слово «смерть», и только заплакала. Она плакала молча, и слезы скатывались по ее измазанным щекам.
«Ты седой, хоть и юный охотник, но умный и везучий», — сказал тигр. «Ты непростой детеныш. Поэтому мы разрешаем тебе самому выбрать себе смерть».
Пашка вспомнил старую детскую книжку, которую читал когда-то. Там Джин спросил мальчика, от чего бы тот хотел умереть, и мальчик ответил: от старости. И Пашка, скрывая улыбку, повторил: «Я хочу умереть от старости». Троглодиты серьезно выслушали Пашкины слова и стали думать. Они еще не очень часто думали, и им трудно было разобраться, в чем тут подвох. Потом крот сообразил: «Он же совсем молодой, и смерть от старости наступит не скоро. Мы все уже умрем. Как мы узнаем, что он тоже умер?» «Такая смерть не годится», — подтвердила мама. «Такой смерти нет в законе».
«А какие есть?» — спросил Пашка.
«Есть смерть от копья, есть смерть от веревки, есть смерть в воде, есть смерть, когда падаешь с большой высоты, есть смерть от голода», — перечислил тигр.
«Не подходит», — сказал Пашка.
«Я же у вас
всего-навсего на практике. Мне пора домой возвращаться». «У тебя нет другого дома», — сказала мама. «Или ты врал?»
Пашка вздохнул.
Он не думал, что из-за легкомыслия он попадет в такое положение. Ему вдруг представилось: приходят ребята в школу, все с практики, веселые, и видят. В зале висит портрет Пашки, и написано: «Ученик 5-го Б класса. Гераскин Павел погиб смертью храбрых во время исторической практики в первобытной эпохе».
«Прости, многомудрая мама», — сказала девушка Ора, — «но, может быть, мы возьмем огонь в пещере медведя? Он нам даст».
«Нет», — ответил за всех остальных Гром. «Медведь даст нам огонь, но за это сделает своими рабами. Он поселит нас в своей пещере, и мы будем выполнять всю черную работу и получать за это кости. Но ведь мы вольные троглодиты». «Мы вольные троглодиты!» — закричали остальные. «Смерть седому!»
«Стойте, стойте!» — воспротивился Пашка. «А что, если я сделаю огонь?»
«Как ты сделаешь огонь?»
«У нас найдется кусочек сухой веревки. Ну, лианы какой-нибудь, может, даже паутины».
«Найдется?» — сказала умница.
«И кремни найдутся?»
«И кремни найдутся!»
— отозвались троглодиты. Пашка понимал, что им вовсе не хочется убивать своего знаменитого охотника, и если бы не проклятый закон, он бы просто получил взбучку.
«Тогда несите все сюда, мы сейчас с вами сделаем огонь».
И в самом деле дети тут же притащили кремни, сухие лианы и ветки. Пашка сложил горючие материалы на плоском камне и ударил кремнем о кремень. Так как в пещере было полутемно, то все увидели,
как между камнями полетели искры. Троглодиты отшатнулись. Они были поражены могуществом Седова.
«Повелитель молний!» — прошептала Ура.
Крот отполз в угол пещеры и утащил за собой младенца, чтобы тот не видел страшного волшебного огня.
«Сейчас он вернет нам огонь!» — закричала умница. «Вот увидите!»
«Все равно я его тогда выпарю!» — сказала мама, которую, похоже, нельзя было удивить даже искрами из камня. Пашку, конечно, обидели такие слова, но он не мог оторваться. Ветки вот-вот вспыхнут.
Искра за искрой полетели между камнями. Руки у Пашки устали, но огонь не зажигался. Первобытные люди, как дети. Сначала они были поражены могуществом Пашки и трепетали перед ним, а после безуспешных попыток зажечь костер тут же забыли, как только что восхваляли героя. Крот снова выполз из темноты и первым сказал:
«Ничего не выйдет. Надо Седова убивать. Тогда духи леса и гор нас пожалеют. Нужна жертва».
«Нужна жертва», — подтвердил тигр.
И все повторили: «Нужна жертва». Пашка отбросил кремни и сказал: «Не годятся ваши кремни. Нужны другие, давайте искать».
«Нам надоело искать», — сказал Гром. «Нам надоело тебя слушать. Ты низкий обманщик».
«А ну, повтори», — возмутился Пашка и вскочил на ноги.
«Я вызываю тебя на поединок».
«Чего?» — удивился троглодит.
«Мы будем биться с тобой на дубинках до полной победы», — заявил Пашка.
«Да я тебя одним ударом, как лягушонка».
«Вот попробуй. Сейчас я пойду в лес, сломаю сук покрепче, сделаю дубину, тогда держись».
И Пашка направился к выходу из пещеры. Как вы понимаете, он меньше всего думал о дубинах. Пашка хотел убраться подальше от этой пещеры и троглодитов, отыскать в лесу машину времени и вернуться домой. Фильм уже есть. А что еще делать человеку в первобытной эпохе? Но тигр оказался проворнее Пашки. Одним прыжком он перекрыл выход из пещеры и приказал:
«Делай огонь. Нет огня, нет жизни. Смерть».
«Слушай», — сказал Пашка, — «мы с тобой так славно охотились. Не надо этих угроз. Ну какие могут быть ссоры между охотниками? Мы с тобой еще мамонтов будем стрелять».
«Работай», — сказала мама.
Пашка присел на корточки. Пути назад не было. Будущее окрасилось в черный цвет. Пашка не сильно ударил кремнем о кремень. Даже искры не получилось. Как же сбежать? И тут он услышал знакомый голос противной старухи, которая до тех пор скрывалась в темноте.
«Ах, седой, седой!» — сказала она, склоняясь над ним. «Разве такие кремни родят огонь? Тебе дали плохие кремни».
«А ты иди, туча, иди, не мешай!» — выкрикнула мама.
«Нет!» — возразила старуха. «Седой — великий охотник. Он может вернуть огонь. Смотрите!»
Она скрылась в темноте, затем вернулась, протянула Пашке пучок сухой соломы и приказала, словно была вождихой племени,
а не последней, никому не нужной старухой.
Бей кремнями! Бей! Пусть будут искры!»
Пашка послушался и изо всех сил ударил кремнем о кремень. Посыпались искры, и тут же в руках у старухи вспыхнул пук соломы.
«Ой!»
— воскликнули троглодиты. Они убедились в том, что Пашка — настоящий волшебник. А Пашка мог бы поклясться, что в тот момент, когда он высек искры, старуха поднесла к соломе маленькую зажигалку, и именно от нее, а не от кремней, огонь перекинулся на солому. Старуха умело сунула горящий пук в угли, остальные стали быстро подкладывать сучки и сухие веточки. Через 2 минуты посреди пещеры уже похрустывал ветками костер, огонь ожил и вернулся к людям. Пашка поднялся на ноги и отступил. Ему надо было подумать. Троглодиты хвалили его, хлопали по плечу, а дети норовили поцеловать. «Будь моим мужем», — сказала Ура.
«Нет», — сказала Ура, — «он будет моим мужем».
Девицы вцепились друг дружке в волосы, и тут Пашка услышал, как старуха прошептала:
«Слушай меня внимательно. Уходи из пещеры, как только я дам знак».
И закричала громче всех:
«Эй, вы, недостойные люди! Великий охотник Седой обижен на нас. Он уходит от нас туда, где текут чистые реки и поднимаются снежные горы. Духи леса и гор призывают его. Мы недостойны такого героя».
Старуха сделала Пашке знак, и он, не оглядываясь, пошел к выходу. Он понимал, что старуха права, но ему так хотелось обернуться, пожать всем руки, пообещать, что он снова к ним приедет, и тогда они славно поохотятся. Но нельзя. Сзади неслись стоны и плач.
«Прости нас, Седой!» — громче всех кричала мама. «Мы не верили тебе! Накажи нас, но не уходи!»
Но Пашка, не оборачиваясь, ушел в лес. Старуха появилась минут через 5.
«Кераскин», — сказала она с упреком, — «я с ног сбилась. Ты куда из пещеры убежал, когда тебе велели огонь сторожить?»
«Но я же не знал...»
«Ты подвергала риску свою жизнь и всю операцию».
«Извините», — сказал Пашка, — «но я такое видел. Я видел, как эвакуировали неандертальцев. Я разгадал великую историческую тайну».
«Пашка, не выдумывай глупостей», — сказала старуха.
Теперь в лесу она выпрямилась и уже совсем не казалась старухой, если бы не изрезанное морщинами лицо и крючковатый нос.
«Это не глупость», — возразил Пашка. «У меня фильм есть».
«Я не буду с тобой спорить. Некогда. Мне нужно довести тебя до кабины времени, отправить домой и вернуться в пещеру, пока они не решили, что я совсем пропала».
«Так вы из института времени?»
«А ты что думал? Мы детей отправляем в прошлое без страховки? Как ты мог убедиться, здесь не шутят. Еще немного, и тебя бы съели».
«А у вас зажигалка?»
«Паша, не задавай глупых вопросов. Останешься живым в первобытной эпохе».
Они не успели устать, как оказались перед лесом, в котором скрывалась кабина времени. «А как вас на самом деле зовут?» — спросил Пашка.
«Агент-спасатель Института времени
Елена Простакова», — ответила старуха, которая совсем уже не была похожа на старуху, просто загримированная девушка.
«Но если мы с тобой встретимся в нашем времени, можешь звать меня Леной, я не гордая».
Они добежали до кабины времени.
«Лен, а Лен?» — взмолился Пашка. «Ты будешь отчет писать?»
«Если Ричард спросит, напишу», — ответила Лена.
«Ты скажешь, что я практику завалил?»
«Ты сам ему покажешь свой фильм и в школе покажешь, там и решат».
«Значит, ты про меня ябедничать не будешь?»
«Что за слово такое глупое?» — возмутилась Елена Простакова. «За нами, агентами Института времени, такого никогда не водилось».
«А тебе не страшно туда возвращаться?» — спросил Пашка.
«Нет, я привыкла. Они неплохие люди. Только скучно бывает и очень плохо без шампуня».
Это Пашка понимал. Но вот и кабина времени. Пашка вошел в нее.
«А вообще говоря», — сказала Лена Простакова, горбясь и понемногу вновь превращаясь в первобытную старуху, «ты неплохой парень и вел себя нормально. Иногда тебя заносило. Но кого из нас не заносит?»